Глава 21. Судя по тому, что я увидел, высунувшись из окна кареты Жумельяка, у нашего общего знакомого были какие-то проблемы. Это было видно потому, как несколько вооруженных личностей не самой приятной наружности брали здоровяка в кольцо. Странно. Он же с легкостью мог раскидать их, если бы использовал магию, подумал я, и переключился на магическое зрение. Понятно. Он каким-то образом потратил всю магическую энергию. Да уж. И чем только Жуль тут занимался. Он, конечно, человек импульсивный и противоречивый, но нравился мне он, чего уж скрывать. В отношении меня он пока проявлял себя как верный товарищ и порядочный человек. Недолго думая, я открыл дверь кареты. Моему примеру последовал и Жумельяк, распахнув противоположную дверь. Вместе мы направились в сторону нашего знакомого. Завидев нас, до этого напряженный до Журиньи, нос которого был разбит, а правый глаз полностью заплыл, заметно преобразился, и на его лице появилась улыбка. Парочка зубов у здоровяка также отсутствовала, но это, видимо, ему никак не мешало. Поэтому он смотрел на нас и улыбался. Выглядело это забавно, и, несмотря на ситуацию, это заставило меня улыбнуться. Неладное в поведении Жуля окружившие его люди заподозрили быстро, и, принявшись озираться по сторонам, быстро обнаружили нас с Жумельяком, что приближались к месту действия. Прыти у ребят заметно поубавилось, и, пару раз переглянувшись между собой, вооруженные ножами и тесаками люди, лица которых были скрыты капюшонами, быстро ретировались, оставив побитого полуголого здоровяка в покое. Скорее всего, на это еще повлияли люди Жозе, а именно гвардейцы кардинала, которые сопровождали нашу карету. Дюжина готовых к бою суровых мужчин, ненавязчиво доставших пистоли и направивших стволы на неизвестных, явно охладили их пыл. Дураков связываться с людьми кардинала, очевидно, не было.
«Люк, как я рад вас видеть! И вас, господин Жумельяк!» —
произнес де Журиньи, когда мы приблизились вплотную. «Что с вами случилось, Жуль?» — спросил я здоровяка, от которого ужасно разило перегаром.
«Так, ерунда!» — он махнул рукой. «Немного проигрался в карты», — добавил он и стер с лица кровь тыльной стороной ладони.
Вернее, попытался это сделать, но лишь размазал кровь по лицу.
«Немного?»
— Жозе смерил нашего собеседника недоверчивым взглядом.
«Ну, может, и не совсем немного»,
— Жуль почесал затылок.
«Видимо, проигрыш все-таки был велик», — усмехнулся Жумельяк. «Раз они решили покуситься на жизнь благородного».
Сын кардинала покачал головой. «Много?» Здоровяк кивнул.
«Ладно, сейчас нет времени решать эту проблему. Поедете с нами», —
произнес он голосом, нетерпящим отказа.
«Но...»
«Нет, господин де Журиньи, никаких «но», —
холодным тоном продолжил Жозе. «Идемте». Он кивнул в сторону кареты. И, не дожидаясь ответа здоровяка, сам направился к ней. Жуль посмотрел на меня, а я развел руками, тем самым отвечая на его немой вопрос, мол, сам виноват. «Идем». Я хлопнул его по плечу, и мы вместе направились к карете. «Сделаем небольшую остановку перед выездом из города», все тем же металлическим тоном произнес Жозе. «Нельзя благородному выглядеть так», произнес он, явно имея в виду внешний вид де Журиньи. К слову, сам Жумельяк выглядел просто великолепно. Сегодня он не был в цветах своего дома, которые могли привлечь лишнее внимание. На нем был камзол темно-синего цвета, который сидел на нем как влитой. Такого же цвета на нем были и шаровары, которые отлично гармонировали со светлой рубашкой. К слову, когда мы были еще в замке Жумельяков, я обратил внимание, что его одежда зачарована. А это означало, что магию в этом мире можно было наложить даже на ткань. Или нитки. Я пока не знал, как именно это работает. В любом случае, костюм Жозе явно обладал магией. И я даже представить себе не мог, сколько он мог стоить. «Останови возле таверны, седой кот», — постучав в стенку кареты, произнес Жумельяк. Затем посмотрел на здоровяка. Под его пристальным взглядом Жуль как будто бы уменьшился в размерах. «Итак», — произнес сын кардинала, — «напомните де Журиньи, какому званию вас представило его величество?» — поинтересовался Жозе.
«Его величество хотел пожаловать мне звание лейтенанта», — виновато ответил Жуль.
«И почему вам его не дали?»
Сын кардинала покачал головой, и здоровяк еще больше осунулся. «Мне даже немного стало жаль этого человека. Так сейчас нелепо он смотрелся».
«Пьянство и азартные игры», —
так тихо проговорил Жуль, что я еле его расслышал. «Ну надо же! А у здоровяка-то проблемы, и проблемы большие».
«И что, господин де Журиньи, вы намерены дальше делать?» —
спросил Жозе, продолжая бурить своего собеседника суровым взглядом. Жуль отвел глаза и посмотрел на меня. В его глазах была мольба о помощи, но в этом противостоянии я ему был не союзник. Я развел руками в стороны и неодобрительно покачал головой. «Жуль, никто тебя не заставлял играть в карты, и в этом деле я тебе не защитник. В своем родном мире я не раз и не два получал заказы на проигравшихся в пух и прах людей. Азартные игры до добра никогда не доводили».
«Я не знаю», — пожал плечами собеседник Жозе. «Заработаю денег и отдам долг», — ответил он.
Услышав это, Жумельяк посуровил еще больше. На секунду задумался, а затем недобро так улыбнулся. «Кажется, я знаю, что ему сейчас предложат».
«Скажите, Жуль, вы ведь ходили в экспедиции за разлом?»
Сын кардинала решил долго не тянуть и сразу взять быка за рога.
«Да»,
— ответил Дежуриньи и сразу напрягся, неуютно поведя широченными плечами.
«Славно. Не хотите отправиться туда еще раз?» — спросил Жозе.
«Нет»,
— не задумываясь, ответил здоровяк. И его ответу я нисколько не удивился, учитывая, что я знал, какая история с ним там приключилась. «Даже если я скажу, что закрою ваши долги?» — спросил сын кардинала.
«Да ни за какие деньги!»
— покачал головой Дежуриньи.
«Лучше пусть меня убьют коллекторы и скинут в канаву, чем я хоть раз еще там побываю», — добавил собеседник Жумельяка.
«Да? Жаль». Жозе наигранно вздохнул. «А вот мы с бароном Кастельмором собираемся навестить другую сторону разлома в ближайшее время», — произнес Жозе и посмотрел на меня.
«Люк?»
— здоровяк резко развернулся.
«Вы собираетесь?»
«Да», — кивнул я. Дежуриньи покачал головой.
«Вы уже все решили?» — спросил он.
«Верно», — уверенно ответил я. Хотя тут скорее было другое, но я не стал вдаваться в подробности. Жуль заметно погрустнел. Жумельяк же, будучи грамотным манипулятором, не стал продолжать давить на здоровяка, а просто ждал, чтобы тот созрел. К тому же карета начала замедляться, а вскоре и вовсе остановилась. «Приехали», — произнес сын кардинала, а затем высунулся из окна кареты. «Проводите господина Дежуриньи и распорядитесь, чтобы его как следует накормили, привели в порядок и дали приличную одежду», — приказал он кому-то из своих людей.
«Будет исполнено, господин»,
— послышался незамедлительный ответ, и дверь кареты открылась. «Жоль, прошу!» Жумельяк сделал приглашающий жест, указывая здоровяку наружу. Дежуриньи молча кивнул и покинул карету. Мы с Жумельяком остались наедине. «Хотите, чтобы он отправился с нами?» — спросил я у сына кардинала. «Да», — ответил мой собеседник. «Дежуриньи — опытный фехтовальщик и сильный боец. Плюсом ко всему, он уже бывал в экспедициях в разлом», — добавил он. «Да, я знаю, что с ним приключилось в последнем таком путешествии, но в этот раз все будет по-другому».
«С чего такая уверенность, Жозе?» — спросил я.
«Я собрал идеальный отряд для тех целей, что мы преследуем», — спокойно ответил Жумельяк. «Кстати», — он посмотрел мне в глаза. «Оказывается, вы тоже наделены магическими силами, Люк?» — спросил он. И на его губах появилась веселая улыбка. «Значит, я оказался прав, и Высокопресвященство, как и я, может видеть магию в других». «Можете не отвечать. Это я понял еще в нашу первую встречу», — произнес Жумельяк. «Человек, не обладающий магическим даром, не может двигаться с той скоростью, с которой двигались мы, когда сражались. К тому же я видел, как вы победили Дежуриньи. Без магии такое тоже не провернуть. Единственное, что странно, я наводил о вас справки, Люк. И в бумагах везде говорится, что вы родились без дара», — добавил он. «Не прольете свет на эту историю?»
«Я не знаю, как именно у меня пробудились способности, но все необычные вещи начали случаться со мной после того, как всю мою семью отравили, и я оказался в больнице», — соврал я.
«Хм, интересно», — задумчиво ответил Жозе. «Первый раз слышу, чтобы дар пробуждался после того, как человека отравили. Хотя, возможно, это случилось потому, что вы были в шаге от смерти», — произнес он и продолжил. «Причина появления магического дара у людей до сих пор так и не изучена. Даже среди древних родов, например, как это было в вашем случае, наследники могут не обладать и толикой магии, в то время как у неблагородных могут родиться поистине сильные маги. Такое ощущение, что сколько бы ученые мужи не изучали магию, все знания о ней все еще находятся на начальном уровне». Мой собеседник тяжело вздохнул.
«Я вряд ли смогу вам что-то сказать по этому поводу», — я пожал плечами.
«Жаль». На его губах появилась грустная улыбка. «В любом случае, я рад, что вы получили магический дар», — добавил он. «Кстати, хотел спросить, а вы кого-то конкретно подозреваете в покушении на вашу семью?» — спросил он. И его взгляд изменился, снова став пронзительным и цепким. Прямо как у его отца. «Да», — не стал я обманывать своего собеседника, ибо правда и так была слишком прозрачной. «Не поделитесь?» спросил Жумельяк.
«Думаю, вы и сами все прекрасно понимаете, Жозе», — ответил я сыну кардинала.
«Значит, я не ошибся», — усмехнулся он.
«В чем?» — спросил я, пытаясь понять, о чем думает этот человек. И впервые за долгое время у меня это не получалось.
«Неважно». Жумельяк снова перешел в режим простодушного добряка. «Кстати, а вот и наш герой», — добавил он. А через пару секунд дверь открылась, и в карету вошел де Журиньи, который выглядел совсем иначе, нежели минут 10 назад. Хотя вернее будет сказать, что на здоровяке просто не было крови. Плюс к панталонам добавились широкие шаровары и рубаха, которая, судя по тому, как плотно она обтягивала массивные телеса Жуля, была ему явно мала.
«Приветствую, господа», — поздоровался здоровяк с нами во второй раз.
Мы с Жумеляком переглянулись и кивнули. «Забирайтесь, поедете с нами, Жуль», — произнес Жозе, и до Журиньи кивнул. Вскоре карета плавно тронулась, и мы поехали туда, куда изначально планировали.
«Кстати, а куда мы сейчас направляемся?» — поинтересовался Жуль, когда мы выехали за городские ворота Лютеции.
«А это имеет для вас значение?» — поинтересовался сын кардинала.
«Имеют, конечно. Как нет?» — ответил здоровяк. «Мне бы к себе вернуться и...»
«А вы не думали, мой дорогой Жуль, что вас там будут ждать только те, кому вы должны?» — спросил его Жумельяк. «Кстати, кому вы задолжали?» — поинтересовался Жозе.
«Неважно», — недовольным голосом буркнул здоровяк, скрестив руки на груди.
«Хм, значит, кому-то серьезному», — задумчиво произнес он. «Причем тому, кто не побоялся напасть на благородного средь бела дня». Он провел рукой по своей аккуратной бородке. «Дежату или Морсиньяку?» — назвал он два имени, которые мне вообще ни о чем не говорили. Де Журиньи вздрогнул и удивленно посмотрел на своего собеседника. И чему он удивляется? Забыл, кто перед ним сидит? Да, Жозе не был кардиналом. Но это не значит, что отец не посвящал своего сына в дела семьи. И уж, конечно, помимо огромного количества благородных, которые представляли хоть какую-то ценность, Жумельяк имел представление и о вратилах криминального мира. Во всяком случае, города, в котором он жил.
«Видимо, я попал в точку», — все тем же холодным тоном произнес сын кардинала.
«Так и?»
— он посмотрел здоровяку в глаза.
«Морсиньяку»,
— неохотно ответил де Журиньи. Жозе тяжело вздохнул. «Тогда не завидую вам», — произнес он и покачал головой. После этого он достал из сумки письменные принадлежности и листок бумаги, а затем что-то написал на нем, положив его на специальную опускающуюся полочку на стене кареты. Далее он запечатал письмо специальным магическим прибором, который я уже видел ранее, и уже после этого высунулся из окна. «Передай это Морсиньяку или кому-нибудь из его людей», — произнес Жумельяк, отдавая послание кому-то из своих гвардейцев. Всадник молча взял письмо, кивнул, подтверждая получение приказа, и тут же ускакал. «Все, теперь вашу семью не потревожат», — произнес Жозе довольным голосом.
«Я вас об этом не просил, сударь».
В словах Жули послышались нотки гнева и угрозы. «Не просили, господин де Журиньи», — спокойно ответил Жумельяк. «Но я знаю Морсиньяка, и есть большая вероятность, что он не остановился бы на том, что произошло в Лютеции. Он очень мелочный, а главное — злобный ублюдок, и существует. Существовала большая вероятность того, что он мог навредить вашей семье, пока вы отсутствуете». Сын кардинала посмотрел собеседнику в глаза. «Вам это нужно?» — прямо спросил он.
«Нет, господин Жумельяк», — сконфуженно ответил де Журиньи.
«Можете обращаться ко мне по имени», — ответил ему сын кардинала. «Мое послание — лишь гарант, что вы вернете деньги позже, не более. Где вы их возьмете, уже сугубо ваша проблема. Надеюсь, это понятно?»
«Конечно, понятно», — кивнул Жуль.
«Вот и славно», — ответил Жумельяк. «Одной проблемы меньше. Кстати, отвечая на ваш вопрос, сейчас мы направляемся в Сент-Эрен. Городу угрожает опасность, и мы собираемся с бароном Кастельмаром его защитить», — ответил Жозе на вопрос де Журиньи.
«Опасность? О чем идет речь?» — спросил Жуль.
«Расскажите, Люк», — обратился ко мне сын кардинала. «Да, конечно», — кивнул я. И вкратце рассказал здоровяку то, что произошло со мной, пока мы возвращались с главой гильдии строителей и его людьми в Сент-Эрен.
«Эллирийские псы хотят захватить город?»
— мгновенно закипел импульсивный де Журиньи.
«Да я...»
«Успокойтесь, Жуль», — холодным тоном произнес Жумельяк. «Мы не дадим врагу это сделать. Среди них есть наш человек, и я уверен, что ему удастся помешать иллирийцам что-либо сделать, пока мы не вмешаемся», — ответил ему Жумельяк.
«Наш человек?» — удивился Жуль. «Анри, что ли?»
«Вы знаете Анри де Аламика?» В этот раз удивился сам сын кардинала.
«Ага», —
усмехнулся де Журиньи.
«Вместе воевали под Трёмой», — добавил Жуль. «Хороший солдат, «Да? Уверены?»
В этот раз усмехнулся Жумельяк.
«Ну да, а что? Ну, пьет немного. Ну так это все делают».
Здоровяк пожал плечами. «Немного?» Правая бровь Жозе вздернулась вверх.
«Не знаю. По моим меркам, думаю, немного. По другим, не знаю».
Здоровяк покачал головой. «Ясно. В любом случае, Анри де Аламик сейчас в стане врага. И наша основная задача не только устранить иллирийских диверсантов, но и сделать так, чтобы лейтенант не пострадал», — ответил ему Жумельяк. «Он что, собирается и Жюля привлечь к этому делу?» — удивился я. «Судя по тому, что он посвящает здоровяка в наши планы, видимо, да».
«Я с вами», — пробасил Дежуриньи. «Ой, капитан Жумельяк, могу я принять участие в операции?» — исправился здоровяк.
«Если найдем на вас форму подходящего размера, то возможно», — ответил ему Жозе. «Люк, вы ведь не против?»
«Нет, разумеется», — ответил я.
«Вот и славно», — кивнул Жумельяк.
«А он хорош», — подумал я, наблюдая за тем, как ловко сын кардинала все устроил. «Я примерно предполагал, для чего все это делается. Мы бы прекрасно справились и без Жуля, но Жозе специально стремился к тому, чтобы здоровяк чувствовал себя частью нашей команды, чтобы в конечном итоге он согласился пойти с нами на другую сторону разлома. Хитер, ничего не скажешь. Да и манипулятор тот еще.
А теперь у меня к вам главный вопрос, господа. Путь до Сент-Рена не близкий. Надеюсь, вы взяли в дорогу вино?» — спросил Дежуриньи, и мы с сыном кардинала переглянулись.
Ничему его жизнь не учит. Кажется, его природную жизнерадостность ничем не прошибить. Дорога обещала быть веселой.